новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Минске завершилась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Ахтемчий ГОС подаст жалобу в Европейский суд по правам человека. Херсон просит у Минобразования увеличить количество мест в вузах для крымчан. Сейчас подробности. В Минске завершилась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Об этом передает Радио Свобода, ссылаясь на данные пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрия Мирончика. По его словам, закрытая для СМИ встреча началась около 14 часов накануне, завершилась после 17. О ее итогах пока неизвестно. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению замглавы Министерства по делам оккупированных территории Георгия Туки, никакой конкретики во время переговоров Волкера и Суркова не было.
Це для нас, принаймні, досить унікальний випадок. Вже декілька годин минуло з того, як закінчилась зустріч, і поки що жодного витоку інформації про саме зміст цієї зустрічі не відбулося. Зазвичай у нас, скажімо так, таємниці переговорів, вони викриваються на протязі там полутора-двох годин.
Помощник президента России Владислав Сурков позже выразил удовлетворение встречей с Волкером, назвав ее, цитирую, полезной и конструктивной. Ожидается, что брифинг американского спецпредставителя состоится сегодня в Вильнюсе, куда тот отбывает для переговоров с правительством Литвы об урегулировании украинского вопроса, в частности, прекращения боевых действий на Донбассе. Украина оказалась среди 19 стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи. Причиной стало установление боевиками своих правил доступа к этой помощи. Эти данные по состоянию на август этого года опубликовала международная бесприбыльная организация ASAPS. Первое место в этом рейтинге занимает Афганистан, а второе – Бурунди. Ранее сообщалось, что Германия предоставит 1 миллион евро на гуманитарные мероприятия Организации Объединенных Наций в Украине по поддержке переселенцев из Донбасса. Так, поддержка проходит в рамках проекта «Защита и помощь внутренне перемещенным и другим уязвимым лицам, страдающим от кризиса в Украине». По сообщению Минобороны Украины, организация «Halo Trust» с 14 августа должна была начать гуманитарное разминирование Донецкой области. Замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемчий ГОС, которого российское следствие в Крыму обвинило в организации массовых беспорядков, намерен подавать жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом в интервью «Крым Реалии» рассказала супруга Чайгоза Эльмира Аблялимова. Также она поделилась мнением о судебном процессе над мужем.
От начала и до конца, безусловно, все построено на абсолютной лжи. Показания свидетелей обвинения, показания потерпевших обвинения, построено по национальному признаку обвинения, практически обвинения всего крымско-татарского народа, когда людей, которые вышли выполнить свой гражданский долг, защитить территориальную целостность своей страны, обвиняют люди, которые предали страну, в которой они до этого жили и работали.
Подконтрольный Кремлю суд вынесет приговор Ахтемчий ГОСу 11 сентября. Аблялимова добавила, что он не питает иллюзий относительно вынесения приговора. Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев просит Министерство образования Украины увеличить количество мест в вузах области для крымчан. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал сам председатель администрации. В херсонские вузы уже приняты 66 абитуриентов из Крыма, что в 20 раз больше прошлогоднего показателя, когда было только 3 абитуриента, сказал он. Вступительная кампания для крымчан заканчивается 30 сентября. Вузы Херсонской области получили от них 740 заявок. Гордеев также добавил, что Херсонская государственная академия может принять на бюджетные места 22 крымчанина, а запросов этот вуз получил более 300. В Украине 8 июля вступил в силу закон, позволяющий абитуриентам из аннексированного Крыма поступать в ряд вузов на территории материковой Украины без внешнего независимого тестирования. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, ухудшение погодной ситуации, пасмурная погода, в ряде районов проливные дожди и град, температура воздуха до 25 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Мы с вами каждое утро и каждый вечер в 8.35-18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107 FM. Ну и в самое ближайшее время поменяется наша частота, это случится уже в сентябре. Но пока смотрите и слушайте нас так, как и заведено. Также смотрите наши трансляции, наших радиопрограмм каждое утро с 7 часов утра до 8.30 в эфире радио Крым Реалии. Смотрите программу «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». Ну а с 8.35 до 10 часов утра радио Крым Реалии. Смотрите нас на канале YouTube. А если вы предпочитаете находиться в социальных сетях, то, например, прямо сейчас можете смотреть нас, нашу трансляцию, наши программы в Фейсбуке. Не только смотреть, но также комментировать, задавать свои вопросы, пожелания, предложения. Ну, в общем, и писать все, что вы думаете по теме же, желательно наши программы. Ну и звоните. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Обещаем, выведем вас в прямой эфир. Звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны. Жители других украинских регионов могут также присоединиться к нашей беседе, но для вас другой номер телефона 044 490 29 05. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Тема дня.
А сегодня мы поговорим о деньгах. Вот моя любимая тема. Сегодня мы поговорим о том, как и где крымчане хранят свои сбережения, естественно, если они у них имеются. Что происходит с процентными ставками по депозитам в банках, которые работают в Крыму? Стоит ли ожидать повышения этих ставок? Как сохранить свои сбережения, или если даже не приумножить, но хотя бы, чтобы они не стали меньше в результате инфляции? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Российские банки в Крыму уменьшают процентные ставки по депозитам. Для небольших и краткосрочных вкладов процент выше. Крымский Генбанк для вкладчиков приготовил следующие расценки. Депозит на сумму до 5000 рублей на срок до 3 лет принесет вкладчику 7,5% годовых. Если речь идет о сумме до 30 тысяч рублей, процент снижается до 5,5%. На сайте крупнейшего в Крыму банка РНКБ указано, вклад в размере 300 тысяч рублей сроком до полугода можно положить под 4%. Та же сумма, но на трехлетний срок обеспечит 5,25%. Для сравнения, в марте 2015 года, по информации РБК, за депозиты сроком до одного года вкладчики крымских банков в среднем получали 14,2%, свыше года – 12,7% годовых. В июне глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что беспокоиться не о чем. Банкиры, по ее словам, в снижении ставок не заинтересованы.
Темпы прироста вкладов снижаются, и они могут быть ниже, чем темпы прироста кредитования, 2-4, может быть, процента. При этом, что важно, пока ставки по депозитам, реальные ставки по депозитам остаются в положительной зоне, и, на наш взгляд, депозиты привлекательны для населения. Вряд ли они будут снижать депозитные ставки таким темпом, что это приведет к снижению депозитной базы. Они в этом в целом не очень заинтересованы.
Председатель Банка России также отметила, что из-за инфляции в стране люди менее охотно хранят деньги на депозитах.
Домашние хозяйства стали несколько меньше сберегать из текущих доходов. Мы это видим в том числе по динамике депозитов, прирост которых замедляется. Инфляционные ожидания в мае обновили исторические минимумы, однако все еще находятся на повышенном уровне, составляя 10,3%. Профессиональные аналитики уже ожидают инфляцию вблизи 4% и в 2017, и в 2018 году.
Директор департамента Росгосстрахбанка Олег Галинин Алеев заявил в комментарии изданию «Газета.ру», что при исторически низкой инфляции на уровне около 4% банки просто не могут позволить себе привлекать длинные дорогие деньги. По мнению замдиректора аналитического департамента компании «Альпари Россия» Натальи Мельчаковой, в кризис не так важен высокий процент, как возможность не потерять деньги.
Мы полагаем, что тенденция к снижению ставок по депозитам продолжится, потому что рубль укрепляется, экономика выглядит более стабильной, и значит, для банков не будет необходимости завлекать вкладчиков с помощью высоких процентных ставок.
По информации Банка России, на конец ноября 2014 года крымчане в виде депозитов хранили в банках около 23 миллиардов рублей. На июль 2017 года объем депозитов физических лиц в Крыму составлял 62 миллиарда рублей. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Репортаж. Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня мы говорим вот про возможность крымчан сохранить, а может быть приумножить, но во всяком случае не потерять свои деньги с помощью банковских депозитов. Почему процентные ставки по банковским депозитам стали меньше, чем они были, например, год назад, а уж тем более, чем два года назад? К чему готовиться клиентам банков? Ну и так далее. Полезный совет, надеюсь, мы услышим от наших сегодняшних гостей в студии, а также с теми людьми, от тех людей, с которыми мы будем говорить по телефону. И первый у нас на связи Владимир Рожанковский, ведущий финансовый аналитик, управляющий компанией «Горизонт». Владимир, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Владимир, ну объясните, пожалуйста, да, не все могут понять, что же происходит вот с процентными ставками по банковским депозитам, почему они уменьшаются.
И мои коллеги, которые я лично знаю, госпожи Мельчаковой, в принципе, я с ней согласен. Действительно, здесь есть эффект укрепления рубля. Но рубль ушел от низкой базы, как мы называем. Он очень сильно падал, он два раза падал. Вплотную подходил к отметке 70-75 рублей за доллар. Если мы имеем в виду, что в спокойные годы, в 2012-2013, его курс колебался вокруг отметки 30, то можно представить себе, вот это 2,5-кратное падение, это было, конечно, огромный шок. И банки вынуждены были поднимать депозиты, потому что...
Вы имеете в виду ставки по депозитам были вынуждены поднимать?
Разумеется, потому что иначе люди просто не понесли бы деньги в банки. Но кто понесет деньги в банки, если неизвестно, что будет завтра с вашими сбережениями по причине девальвации? А сейчас вроде бы ситуация, в общем, как-то улеглась. И кроме того, люди видят, что доллар начал потихонечку слабеть. Но это политика там Федрезерва американского. Тут отдельная тема для разговора. Но в целом тренд заметен. И в этой ситуации банки не могут сейчас отбить, как мы говорим, если там, не мы говорим, простым языком, если выражаться, вот те высокие проценты, которые были там еще пару лет, три года назад. Соответственно, они вынуждены снижать проценты для того, чтобы не превратиться в финансовые пирамиды. А за этим очень четко блюдет Банк России. Мы видим, какие последствия. То есть фактически те, кто выбивается из толпы, им тут же как бы рубят канаты и отзывают лицензии. Поэтому банки просто боятся высовываться, потому что...
То есть предлагать более высокие процентные ставки, например, да?
Совершенно верно. Они боятся предлагать более высокие процентные ставки, чтобы не выделяться из толпы и, как говорится, не накликать беду. Вот. И вот в этой ситуации, действительно, если раньше была гонка, так сказать, депозитных ставок вверх, то сейчас есть противоположная тенденция – не высовываться.
Угу. Владимир, смотрите, получается так. С другой стороны, я вот смотрю данные международного рейтингового агентства Fitch, которое говорит о том, что уже сейчас ряд банков испытывают дефицит ликвидности. Об этом свидетельствует резкий рост их задолженности перед Центробанком. В июле после отзыва лицензии у Югры Центробанк залил в банковскую систему около 300 миллиардов рублей, в августе еще 280 миллиардов. То есть почему тогда снижаются процентные ставки, если действительно есть вот дефицит денег в банковской системе?
Цифры я эти не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это, конечно, катастрофически огромные цифры, если я действительно такие выли. Потому что, в принципе, агентство страхования вкладов должно было покрывать убыток вкладчикам по Югре. Но смысл в том, что эти деньги, они целевые, они ушли действительно на погашение обязательств банков с отозванными лицензиями. Они не вошли в систему.
Ага, то есть...
могут вызвать...
Да, я хочу дослушать вас.
Да, и в инфляцию могут вызвать только деньги, которые были напечатаны банком, центральным банком, тем или иным, и которые вошли в систему, в экономическую. Эти деньги не вошли в экономическую систему. Это, по сути, те деньги, которые перекочевали со счетов Югры на счета банков санаторов, то есть в первую очередь Сбербанка. Угу. И они никуда не делись, они в систему не вошли. Поэтому и в целом вы правильно совершенно сначала сказали, что Банк России поддерживает политику сжатия денежной массы. То есть он искусственный голод вызывает на деньги для того, чтобы люди, так сказать, ну, для того, чтобы не было искушения поиграть там в рубль, ну, так скажем, покачать рубль и так далее. И в ситуации, когда в денежной системе мало денег, ну, валюта стоит достаточно дорого. И вот таким способом Банк России, в общем-то, делает то, что он делал раньше, но при помощи бивалютного коридора. А теперь он делает это при помощи сжатия денежной массы, и мы все действительно очень четко на себе ощущаем дефицит денежной ликвидности, дефицит денег. Он имеет место быть и уже, наверное, года два.
Владимир, скажите, пожалуйста, объясните такой феномен, или это не феномен, это абсолютно объяснимая вещь, о том, что ставки вот по более долгим кредитам для физических лиц, я имею в виду в первую очередь, они меньше, чем вот по коротким. То есть, принеся деньги на небольшой срок в банк, ты получаешь более высокую вот эту процентную ставку, чем по более длинным кредитам. Казалось бы, должно быть наоборот.
Ну вот есть такой момент, это называется ожидание. Есть ожидания по укреплению рубля у рынка. Они формируются на бирже. Мы их, в общем-то, видим на валютной секции МВБ, во фьючерсной секции. И вот это действительно, на самом деле, странная вещь, поскольку всегда обычно мы видели, что с течением времени по рублю ожидания обычно бывали девальвационно-инфляционные, то есть что будет и выше инфляция, и курс рубля к евро и к доллару будет тоже выше. И сейчас вот действительно, я вот, честно говоря, не припомню такого эпизода, может быть, только в 2007 году, когда нефть доходила до 148 долларов за баррель, были тогда действительно ожидания, наоборот, по укреплению рубля и по снижению инфляции, но сейчас их нету. И в этой, и по этой причине действительно длинный рубль стоит, как бы сказать, занять длинный рубль в годовом выражении оказывается дешевле, чем занять короткий рубль.
Владимир, о чем это может говорить вообще? То есть вот может ли это говорить о том, что банки просто не знают, куда девать эти деньги?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я вам скажу так, у банков есть внутренняя конкуренция короткого рубля. То есть рубля, выданного на срок до 3 месяцев. Эти рубли, они нужны, в первую очередь, для бюджетных платежей. И очень часто предприятия занимают именно эти деньги для этого. Во-вторых, в связи с санкциями нужно делать, так сказать, торговые операции финансировать. Это те же самые аккредитивы и так далее. Как правило, они тоже выставляются на срок до 3 месяцев. Это средний срок прохождения товаров. От отгрузки через таможню до получателя.
Угу. А это надо все прокредитовать, и нужны какие-то короткие деньги, да? Вот?
Да, ну это стандарт индустрии. Все вот эти операции, они обычно кредитуются. И поэтому на диапазоне от 0 до 3 месяцев возникает очень высокая конкуренция за использование вот таких вот коротких и коротко-средних денег.
Ага, поэтому и ставки по ним больше получаются.
Совершенно верно. Там, где конкуренция, там и, соответственно, получается больше спрос, и, соответственно, у банков больше возможностей на этом заработать. Угу.
Владимир, вот еще прошу вас прокомментировать такую информацию. Значит, по данным Центробанка, на 1 июля 2017 года треть своих долгосрочных сбережений клиенты российских банков хранили в иностранной валюте. В переводе на рубли сумма равняется 3 триллионам 700 миллиардов рублей. Это вклады сроком свыше года. В то же время депозиты до года в основном предпочитали сохранять в рублях. Это почти 9 триллионов рублей. Из них менее 1 миллиарда в иностранной валюте. Вот с точки зрения просто сохранения, ну, не говоря уже о приумножении своего капитала, верны ли такие действия хранить деньги в краткосрочной перспективе в рублях, а в долгосрочной в иностранной валюте или нет?
Это психологический момент, но вы знаете, он меняется. Я очень четко слежу за денежным рынком, за рынком банковских депозитов. Это входит в мои обязанности каждодневные. Я могу сказать, что тенденция ухода от депозитов в иностранной валюте, она продолжается. Дело здесь даже не в санкциях, наверное, там, или каких-то других там негативных вещах, а в том, что просто-напросто ставки по долларам, они стали просто смехотворными. То есть там вплоть до 0,5-0,7% годовых, то есть как в Европе практически. Угу.
Это и в долларе, и в евро, да?
Угу. Ну, евро, да, может быть. Ну да, в общем, приблизительно одинаковые. Там разница минимальная. И, конечно, когда такие смехотворные ставки, люди понимают, что, ну, если там деньги свободны, то, в общем-то, деньги должны работать. И я могу сказать, что да, это в основном длинные деньги держали в долларах, поскольку это воспринимается, ну, как некое там наследство там для будущих поколений, целевые деньги там под какие-нибудь кредиты студенческие, еще под что-то. Сейчас их тоже изымают постепенно, и эта тенденция есть, ее можно на сайте Банка России увидеть тоже. И стараются перекладывать их в более какие-то доходные инструменты. В связи с этим снова интерес возникает к фондовому рынку, интерес к рынку облигаций. Я, правда, не знаю, как будут частные лица туда сами заходить, потому что уровень доверия в системе, уровень доверия к игрокам, он, конечно, беспрецедентно низкий. В результате отзыва лицензий, в результате там, в общем, странных пирамидных там историй, которые происходили, доверие надо восстанавливать, снова его заслуживать. И я вижу, что действительно огромное количество, ну не могу сказать, что огромное, но достаточно большое количество людей со свободными деньгами, уже конвертированными из долларов в рубли, ходят по рынку и пытаются эти деньги самостоятельно где-то пристроить.
Ага, чтобы как-то эти деньги работали. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим сегодня с Владимиром Рожанковским, ведущим финансовым аналитиком управляющей компанией «Горизонт». Владимир, есть еще вот тоже такая информация, достаточно интересная. Это агентство, информация агентства по страхованию вкладов. А в обзоре, который посвящен анализу рынка вкладов физических лиц в первом полугодии 2017 года, за 6 месяцев, констатируется в этом обзоре, объем средств населения в банках увеличился на 696 миллиардов рублей, или почти на 3%. При этом в первом полугодии 2017 года наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 миллиона до 1 400 тысяч рублей. Именно такие суммы россияне с наибольшей охотой несли в банки. Они увеличились на 9,8% по сумме, на 10% по количеству счетов. То есть вот о чем могут говорить такие цифры? То есть клиенты не знают, куда девать деньги, несут поэтому их в банк, или наоборот, как бы они теперь доверяют банковской системе и поэтому несут их в банк?
Да, еще раз повторюсь, что это несут деньги от продажи квартир. Достаточно долго ждали владельцы инвестиционных так называемых квартир своего звездного часа, когда наконец будут расти. Понимаете, ситуация какая?
Да, расскажите, пожалуйста, это интересно очень.
Ну, я думаю, что мне самому это на самом деле интересно, поскольку я тоже вовлечен. В течение вот уже, наверное, 7-го года подряд квартиры не отбиваются инвестиционные. То есть сумма, условно говоря, ипотечного платежа ежемесячного при средней ставке по рынку, она оказывается выше ставки аренды этой квартиры. То есть хозяин, собственник такой квартиры, предположим, если она куплена в ипотеку, а такого немало происходило в период бума между 2001 и 2007 годами. Было просто целая лавина таких рантье, которые шли в банк, брали ипотечные кредиты, покупали на них квартиры, сдавали эти квартиры. Много там не получалось, но процентов где-то 10-15 они получали разницы. Угу. Если это достаточно дорогая квартира, это было неплохо, в принципе.
То есть это было выгоднее, чем, даже, допустим, было выгоднее взять кредит в банке, купить собственную, например, квартиру, даже если не быть рантье просто, и в ней жить, это было дешевле, чем где-то снимать квартиру. А сейчас, может быть, даже наоборот получается, или нет?
А сейчас, да, ситуация абсолютно на 180 градусов развернулась, и сейчас, поскольку ставки, ну, они снижают постепенно эти ставки, вот Сбербанк там объявил о том, что якобы будет снижать, но там есть очень много «но», всяких нюансов, в общем, там тоже все надо читать, как говорится, мелким шрифтом. Но на самом деле пока что ставки достаточно высокие. Ставки в районе от 12 до 14,5% в рублях. И при таких ставках сумма ипотечного платежа ежемесячного, она заведомо оказывается выше, притом выше прилично, где-то на четверть, наверное, чем максимальную ставку арендной платы, которую такой хозяин квартиры может взять с проживающего. И вот в этой ситуации, ну, 7 лет сколько можно еще ждать? То есть все крепились, ну, там кто-то себя успокаивал, ну, потом вырастет. Ну, нам нужно вот квартиру там для там, детей, например, подрастающих. Ну, 7 лет ждали. Понимаете, ну сколько можно еще ждать?
А вы думаете, это вот где-то с 2009 года, да, начались такие события? То есть вот люди стали...
Ну, вот после кризиса 2008 года, основного кризиса, система начала рушиться. И действительно, у людей перестали водиться деньги, и по этой причине... спрос на арендное жилье начал падать. Вернее, даже не столько спрос. Спрос сам по себе, может быть, и растет. Но отсутствие денег у людей, оно очень сильно поджимает возможности. Есть спрос, например, на самую дешевую недвижимость, там, на однокомнатный тип квартиры, при том в старых там, домах неустроенных. Это, опять же, те, кто живут достаточно долгое время в них. Но, например, полностью отсутствует спрос в сегменте 3-4-комнатных квартир. Просто по той причине, что люди не могут позволить себе платить те суммы, которые вот, хозяин такой квартиры хотел бы у них взять. А за 3-комнатную квартиру он хотел бы брать как минимум 1070 в месяц. Ну, кто будет сейчас такие деньги платить при зарплатах, там, дай бог, если 40 тысяч средних или 50 рублей, разумеется.
Да-да-да, я понимаю, конечно.
По этой причине, вот особенно собственники более широких квартир, не однокомнатных, с однокомнатными они как-то более-менее еще там пытаются тянуть эту резину. Но те, кто, например, уже двушки начинают сбрасывать, как у нас говорят. И вот эти деньги, я думаю, что это и есть. Вот эти деньги, которые отражены, как вновь поступившие на депозиты. Потому что люди продают квартиры, и, соответственно, куда эти деньги девать? Вот они их несут в банки на депозиты.
А я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас на связи Владимир Рожанковский, ведущий финансовый аналитик управляющей компании «Горизонт». Владимир, скажите, а вот куда могут потом пойти эти деньги? Вообще есть им применение в России или нет?
Ну, рублям есть применение. У нас есть другая проблема. Проблема в том, что отсутствует применение иностранной валюте. Доллары фактически негде использовать сейчас. С одной стороны, по причине санкций все внешние проекты заморожены практически, но основные капиталоемкие в электроэнергетике, просто в энергетике и так далее. Поэтому доллары, это еще одна из причин, кстати говоря, возвращаясь к тому, что мы уже сегодня обсудили, почему так быстро и сильно падают депозитные ставки по валюте. Просто потому, что банкам валюту сейчас негде размещать. И санкции, я думаю, что здесь одна из причин, самая главная в этом. Потому что деньги плохо пересекают границы сейчас. Соответственно, проплачивать внешние какие-то контракты очень сильно снизилась возможность у российских компаний. А вот рубли как раз-таки наоборот. Я могу сказать, что у рублей, конечно, сейчас гораздо больше возможностей для размещения. Ну, во-первых, это денежный рынок, это облигации. Во-вторых, у самих банков они активно сотрудничают с государством, там строят всякие дороги. Сейчас видите, что творится. Пол России отстраивают, там все был рейд «Плохая дорога», там прям фотографировали всякие выбоины где-то там в Саратовской области или еще где-то. И вот сейчас там все губернаторы, дабы сохранить свои посты за собой, они срочно приняли слатать эти дороги. То есть спрос на рубли, он, конечно, большой в связи с вот этими инфраструктурными инициативами.
Угу. А вот, кстати, наш тут радиослушатель, Владимир, по фамилии Курьянов, Андрей Курьянов, предполагает, что депозиты граждан России – это еще один источник поддержки нынешней власти, в случае чего Госдума примет закон о добровольном отказе от личных сбережений в пользу государства за 5 минут, и закон этот вступит в силу моментально. Как вот вы можете прокомментировать такое?
Я не знаю, такого не слышал. Теоретически наоборот. У нас сейчас пока еще, сейчас пока вопрос стоит о судьбе агентства страхования вкладов. ФСВ. Угу. То есть это наоборот, это было агентство, созданное государством для того, чтобы помочь вкладчикам проблемных банков не потерять деньги в объеме 1 400 000 рублей. Соответственно, это была подушка безопасности, это была гарантия для людей, чтобы они оставляли свои деньги в банках, в банковской системе.
Спасибо. Владимир Рожанковский, ведущий финансовый аналитик управляющей компании «Горизонт», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили о том, где крымчане хранят деньги, почему ставки по вкладам стали меньше и что с ними будет дальше. Надеюсь, мы ответили на многие ваши вопросы. Это «Радио Крым Реалии», и мы продолжим нашу программу через несколько минут после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Завод «Крымский Титан» получает электричество и сырье с материковой Украины, заявил Джемилев. Российские власти отчитали, что погасили последнюю часть внешнего долга СССР. Вопрос провоза личных вещей через админгранницу будет решен, пообещал представитель президента. Сейчас подробнее. Завод «Крымский Титан» получает электричество и сырье с материковой Украины, заявил уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он рассказал, что одной из главных целей его визита на Херсонщину стало изучение ситуации с поставкой электроэнергии в Крым.
Какая-то часть электроэнергии поступает на завод «Фирташи». Сегодня, кстати говоря, на эту тему разговаривали с главой администрации. Почему это так происходит, есть разные объяснения. Мне говорят, что если там не поставлять энное количество электроэнергии туда, там может произойти техногенная катастрофа. Но она, я думаю, такие доводы не совсем обоснованы, потому что на заводе в «Фирташи» есть свои энерговырабатывающие устройства.
Джемилев отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в Совете национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, основное сырье, которое потребляет завод в Крымском Армянске, «Ильменит», поступает с материковой Украины. Поставки электричества в Крым были прекращены почти два года назад. В 2014 году, после аннексии Крыма России, украинский миллиардер Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. Помощник президента России Владислав Сурков выразил удовлетворение состоявшейся в понедельник в Минске встречей со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, назвав ее полезной и конструктивной, передает российское агентство ТАСС, цитирую. «Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости». Конец цитаты. Также Сурков добавил, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее. Встреча сторон проходила за закрытыми дверями. Ожидается, что Курт Волкер расскажет о ее результатах сегодня в Вильнюсе. Министерство финансов России заявило о погашении последнего внешнего долга СССР. Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о 125 миллионах долларов. По информации пресс-службы, деньги были выплачены государству Босния и Герцеговина. Средства перечислили еще 8 августа, но стало известно об этом только сейчас. Предпоследний долг СССР перед Македонией Кремль погасил в феврале этого года. Задолженность Советского Союза перед этой страной составила 60 миллионов долларов. Внешний долг самой России составляет более 50 миллиардов долларов, отмечает российское издание РБК. Также утверждается, что Москва за последние годы простила другим странам долги более чем на 80 миллиардов. Кабинет министров Украины примет документ, который урегулирует вопрос вывоза личных вещей из Крыма на материк. Об этом в эфире «Радио Крым Реалии» накануне заявил новый глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Постанова, яка регламентує перетин особистих речей громадян з окупованою територією, буде. Товарів на Крим з Криму постачатися не буде, крім гуманітарних, можливо, якихось місій. І наше завдання зробити так, щоб ми тут абсолютно 100% і дотримувалися інтересів держави, і захищали права людини, і зменшували суспільний резонанс, і боролися з корупцією.
Постановление о запрете поставок товаров в Крым вступило в силу в середине января 2016 года. Документ вводил ограничения на провоз из полуострова на материк и обратно продуктов питания и других личных вещей. Херсоне сегодня стартует юношеский футбольный турнир под названием «Крым – это Украина». Как сообщила пресс-служба Херсонской обладминистрации, в этом году в соревнованиях примут участие 8 команд. Из Киева, Николаева, Харькова, Одессы, Владимир-Волынского, Сум и 2 команды из Херсона. Матчи пройдут по 28 августа в городе на стадионе «Кристалл» и в поселке Чулаковка Голопристанского района. Финансирует турнир Футбольная федерация Украины. В этом году к соревнованиям привлекут детей-переселенцев из Крыма, которые живут в Херсонской области. 24 августа они примут участие в товарищеском матче с командой образования. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму синоптики обещают пасмурную прохладную погоду, проливные дожди, температура воздуха до 25 тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую, это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. И напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 8.35 и 18.30 по будням на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. И с 4 сентября мы начинаем вещать на частоте 105.9 FM уже 24 часа в сутки. Ну и, конечно же, смотрите наши прямые трансляции на канале «Крым Реали» в YouTube. Или же в Фейсбуке тоже вот прямо сейчас идет прямая трансляция. Тут есть и несколько комментариев вот по теме предыдущей нашей программы по поводу денег. Но сейчас мы перейдем к другим темам. Напомню, что также можете звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Итак, начинаем.
Тема дня.
Это, конечно, не совсем тема дня, это, я бы даже сказал, тема недели, и прошедшей, и нынешней. Дело в том, что в ночь с пятницы на субботу, 19 августа, юго-восточный Крым оказался в эпицентре такой настоящей разрушительной стихии. Ливень, большой ливень вызвал к жизни селевой поток, который снес с дороги Грушевка-Судак 15 автомобилей возле села Дачное. Были затоплены несколько домов, селевой поток частично смыл проезжую часть трассы. Из грязевого потока в район Судака эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка. Как образуется этот самый селевой поток? Что это такое? Можно ли его предупредить? Можно ли его предсказать? И как отходит от наводнения Судакский регион? Как уберечься в случае нового наводнения? Все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе в ближайшие 23 минуты после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Трасса уже открыта на Симферополь, но все равно масштабы колоссальные.
На Судак сошел селевой поток. Город оказался в эпицентре стихии. За 3 часа в Судакском районе выпала двухмесячная норма осадков. На трассе Симферополь-Судак стихия мощным потоком сложила в гармошку десятки автомобилей. Некоторые опрокинуло в кювет, другие застряли в ветках деревьев. Водители пытались самостоятельно эвакуировать транспорт.
Полностью все, заглохли там все стоят.
Из-за непогоды 11 тысяч жителей полуострова остались без света. Представитель МЧС России в Крыму Алексей Фридман сообщил, что аварийные бригады «Крымэнерго» и спасатели устраняли последствия в круглосуточном режиме.
Все работы по восстановлению электроэнергии на территории пострадавших муниципальных образований Республики Крым завершены, населенные пункты подключены в полном объеме.
По информации подконтрольных России крымских властей, из-за чрезвычайно обильных осадков потоплено 41 домовладение на 4 улицах Судака. Спасатели эвакуировали эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка. Свое мнение о последствиях у отдыхающих в Судаке.
Настолько большой поток, что мусорные баки плавают, машины плавают. Ты посмотри, там аж бурлит. Ты че, туда не дойти. Это вся вода с гор, которая спустилась. Я не знаю, как там люди сегодня в палатках жили. Их, наверное, смыло там. Вы посмотрите, какой поток здесь. Это обычная городская улица в городе Судаке.
Канал потоком водой снесло на полметра метр. Причем дети вот в этой всей гадости купаются, плавают. Куда смотрят родители, непонятно. Тут, наверное, пол Судака. Весь мусор смыло вот так в море просто.
Из-за схода сели в Крыму пострадали виноградники Массандры, сообщила пресс-служба винзавода. Минимум 80 гектаров, где росли сорта Шардоне, Чауш и Мускат Янтарный, занесло илом и грязью. Часть посадок полностью уничтожена. В этот же день в Судаке от удара молнии скончался советник главы Минздрава России Игорь Ланской. Об этом сообщило российское ведомство. По сообщениям СМИ, чиновник находился в Девичьей башне крепости. Спасатели подтвердили, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Крым в центре внимания.
А вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня мы обсуждаем, что же такое вот сель. Почему мы это обсуждаем? Потому что в ночь с пятницы на субботу, на 19 августа, такой мощный селевой поток был зафиксирован в районе Судака. Почему вообще возникают такие селевые потоки? Почему возник именно этот поток? Насколько часто в Судакской долине, например, возникают такие явления? Об этом будем говорить с жителем Судака Дмитрием Демчуком. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушатели «Радио Свобода».
Дмитрий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, по вашей информации, как часто вот именно в Судакской долине были зафиксированы такие селевые потоки?
Знаете, я как бы не буду там удаваться далеко в историю, я скажу то, что есть на моей памяти, то есть и вот то, что я знаю. Значит, началось вот первое, то, что я знаю, это селевой поток. Это именно вот в 67-м году, в июле, погибли 20 людей, из них 15 детей. В районе села Веселое автобус с детьми ехал то ли на море, то ли на море. И он попал в этот селевой поток, его закрутило, и вот эти люди погибли. После этого, я вот вспомню, это то, что было уже на моей памяти, это в 2002 году. То есть был селевой поток именно уже здесь, в Судаке. Я как раз возвращался на машине, машина была большая там, как бы, и передо мной смыло машину вот за селом Дачным, между Судаком, там не было мостового как бы перекрытия, а просто вода перетекала через дорогу. Машину смыло и прям перевернуло, то есть, ну, так сильно не было, как в этом году.
Угу.
А вот уже в этом году, то есть, пострадало как бы намного больше. Как бы, если можно, я скажу...
Да, конечно.
Как бы, этого
это интересует даже больше. Вот в чем же причина того, что Крым, который воспринимается, знаете, как такой регион, в котором мало осадков, мало влаги, и вот когда возникают такие ливни, появляются вот такие мощные селевые потоки, которые сметают все на своем пути?
То есть я вот как бы из факторов и причин как бы назвал бы, разделил бы их на две категории. Первый – это природные факторы, а вторые – это антропогенные факторы. Природным фактором я бы отнес это увеличение резкой континентальности крымского климата. То есть у нас может быть, допустим, зимой плюс 15 в феврале, а утром мы просыпаемся уже плюс 5, как бы там. То есть плюс 15, а утром просыпаемся минус 5. То есть вот этот вот, это, во-первых, что касается температурного режима, а во-вторых, точно так же у нас происходит, соответственно, и с влажностью, с осадками. То есть у нас может быть два месяца летом не быть дождя, а выпадение осадков происходит за эти два месяца, то есть двухмесячная норма осадков выпадает буквально вот в считанные там часы, как произошло вот в прошлую пятницу в Судаке. То есть это вот континентальность климата именно вот это увеличивается.
Это такие резкие перепады.
Угу. Да, это с глобальным потеплением, я, наверное, это связываю все-таки мирового как бы климата Земли. Ну, из-за антропогенных факторов я хочу сказать, это запущенное и упадническое состояние гидромелиоративных сооружений. То есть в советские времена строились каскад ставков, то есть они вот по балкам, по ущельям шли. То есть первый ставок, он останавливал селевой поток, второй уже водяной поток, ну и третий как бы был как страховочный. Все это с советских времен не чистилось, не вообще, они живут своей жизнью. Плотины там половина размытых, половина их восстановили, там дачники, чтобы проехать, ну просто восстановили их кустарным путем. И, конечно же, у нас основная артерия, это как бы такой магистральный канал, то есть это русло реки Суксу, которая когда-то была там полноводная, сейчас оно заросшее. В связи с как бы ростом там поселков и самого города, то есть увеличилась нагрузка, начали строить дороги, соответственно, строили мосты. Мосты строили, я так понимаю, с допущением проектных ошибок, без учета гидромелиоративных формул, законов, как бы, и вот это пропускной способности мостов. То есть что происходит? Канал забит, зарос, русло реки, идет селевой поток, он срывает кусты, срывает деревья, они забиваются в мосту, наносятся камни, и все, вода пошла через верх. То есть она уже не идет под мостом, соответственно, тонут машины, тонут дома, как бы. Угу. На этом я хотел отметить. Ну, кроме этого, конечно...
То есть необходимо чистить русло рек, необходимо там вырубать заросли, необходимо убирать какой-то мусор для того, чтобы вода могла спокойно сходить и не возникало таких селевых потоков в том числе.
Да. И вот я говорю, что вот эти мостовые перекрытия, они сделаны с проекционной ошибкой, видать, потому что они не рассчитаны на такое количество вот воды прохождения. То есть они должны быть сделаны с запасом.
Да, то есть может сносить мосты. Скажите, Дмитрий, а вот то, что как-то влияет на возникновение, на вероятность возникновения селевых потоков, наличие лесных насаждений, вот там, где есть лес, там такая вероятность вот схода селевого потока, она выше или ниже, или там, где нет леса?
Я думаю, что лесные насаждения, конечно, они по краям именно реки, вот этой вот, как бы, этого магистрального канала, они должны остаться, то есть они укрепляют именно корнями края именно этого канала, чтобы не размывало. То есть это как бы да, но у нас практически наша зона, вот эта вот судакская, как бы, она практически вся залеснена, тут как бы лес, кустарники. У нас нет, как в Карпатах, допустим, сплошных рубок. У нас в Крыму леса относятся к первой зоне, это рекреационные леса, санитарные леса, то есть они, у нас рубки сплошные запрещены, поэтому как бы возникновение селевых потоков в результате рубок, как бы я не вижу, как бы, ну, в этом, то есть у нас только санитарные рубки выборочные.
Ясно, то есть в Крыму...
Сплошные фаутные деревья.
В Крыму не могло сказать, какая-то вырубка леса, даже там, даже, ну, большая вырубка леса не смогла оказать, по вашему мнению, такое влияние на возникновение селевых потоков. Скажите, а вот что сейчас на сегодняшний день вообще происходит с пляжами Судака после того, как бы прошел этот потоп и селевой поток?
Ну, смотрите, пляжи, они как бы практически там, ну, не пострадали. Но только те места, где вот вытекали эти реки, там буквально, то есть на каждом пляже это там, ну, пару там десятков метров квадратных, как бы вот так. То есть в основном пострадали это вот долина. То есть я вот еще не сказал вам то, что вот это еще причина именно пострадавших людей, именно вот большого количества затопленных домов, это то, что вот крымские татары, точнее, предки крымских татаров, которые жили здесь, они строили все свои дома, вот эти саманные под глиняной черепицей, они все строили на возвышенностях, на горах. Вы не увидите ни одного дома старого саманного в долине реки. В долине реки были только сады, виноградники, то есть. А вот после 90-го года, когда крымские татары вернулись сюда, земли им не давали, они как бы захватывали земли там, где они могли. И вот они в долине тоже захватили эти земли. Эту инициативу подхватили и местные жители тоже дальше захватили эти участки, то есть вот этого виноградника, там садов, массандры, и построились, то есть как бы в долине. Но смотрите, как бы люди, да, они построились, но власти им разрешили узаконить эти участки именно в долине. То есть они должны были после этого построить инфраструктуру, то есть они должны были сделать этот канал, расширить как бы его, чтобы вода шла именно по каналу, а не затапливала дома. Но этого ничего не было сделано, то есть обещания только одни были.
Угу. То есть, в принципе, узаконили, но при этом не было создано никакой инфраструктуры для того, чтобы в случае возникновения таких потоков эта вода куда-то девалась. Она же не может просто, да, оставаться на улице. А если остается, то она приводит к многочисленным бедствиям. Спасибо вам огромное. Дмитрий Демчук из Судака был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И я напоминаю, значит, что сегодня мы говорим про последствия селевого потока в Судаке. В ночь с пятницы на субботу, 19 августа, в Судаке был сильный ливень. Ну, не только в Судаке, да, вообще по Судакской долине, даже севернее. И он вызвал к жизни вот мощный селевой поток. А на самом деле, к чему приводят селевые потоки, могут приводить селевые потоки? Тот же самый Дмитрий Демчук из Судака, он вспоминал, и я напомню еще раз. Значит, 9 июля 1967 года сель прошел по дороге, проложенной по руслу пересохшей реки неподалеку от Судака, это село Веселое, в 4 километрах. От села Веселого находится сейчас памятник на месте трагедии. Тогда сель захватил и смял ехавший с Веселовского пляжа автобус с детьми. Живыми остались только несколько человек. Надпись на памятнике сообщает: в память погибших при стихийном бедствии 9 июля 1967 года, и в списке 20 фамилий, 15 из них это дети. Значит, слава богу, все обошлось в этом году без жертв, но тем не менее, вот можно ли предсказать возникновение селевых потоков, насколько это вообще поддается прогнозированию, такие природные явления? Об этом мы поговорим с Николаем Кульбедой, директором Украинского гидрометеорологического центра. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот насколько вообще такие селевые потоки – это типичное явление для Украины?
Ну, давайте не будемо говорити про всю Україну, а будемо говорити все-таки про Крим.
Хорошо.
Район Судака – це один з найбільш селенебезпечних районів Криму. Там є ще інші місця, де селеві потоки найбільш часто зустрічаються. Але район Судака – це можна його називати найбільш небезпечним. І практично один раз десь приблизно на 10 років в цьому районі селі все-таки спостерігаються. В останні роки їх не було, і, звичайно, всі заспокоїлись. Але причиною цих явищ є, звичайно, сильні зливи. Коли інтенсивність опадів надзвичайно велика, коли за короткий проміжок часу випадає, як в даному випадку, там випала місячна, а місцями і більше, ніж місячна норма опадів, це якраз з урахуванням фізико-географічних умов, тобто місцевості як такої, де дуже сприятливі умови для накопичення такої грязі, каменів разом з водним потоком. І це все потім по руслу річки надзвичайно швидко сходить вниз. І утворюється так званий конус виносу цього селевого потоку. І, звичайно, ні про яке будівництво в цій зоні взагалі не може йти мова, тому що це надзвичайно небезпечне місце з точки зору проживання людей.
Угу. То есть это вот такие узкие долины, да, ущелья, в которых возможно возникновение таких селевых потоков.
Так. Ви говорили про те, що чи ліс якось сприяє, чи перешкоджає утворенню селевих потоків. Звичайно, якщо ліс більш-менш нормальний, що це не кущі, а якийсь такий нормальний ліс, то він, звичайно, затримує хоча б ґрунт і оці верхню частину ґрунту, і для того, щоб все-таки селевий поток навіть у лісі з'явився, потрібна значно більша кількість опадів, ніж це на відкритій місцевості. Тому що на відкритій місцевості ґрунт змивається набагато швидше зливовими дощами.
Угу. Николай, скажите, вот насколько можно предсказать возникновение такого явления? Или каждый сильный дождь, он может стать причиной схода такого селевого потока?
Не на кожен. Для цього потрібно знати кілька речей. Перше, потрібно розуміти, яка ймовірність чи повторюваність селевих потоків в тому чи іншому регіоні. Друге, наскільки готовою вже є ґрунт, наскільки він готовим, тобто вологонасиченим вже є ґрунт перед зливою. Розумієте, тому що коли перенасичення вологою, воно завжди сприяє тому, що селі виникають швидше. Тобто, власне, прогноз виникнення силових потоків, він складається з прогнозу кількості опадів, що цілком ймовірно на сьогодні спрогнозувати таку кількість, і з прогнозу тривалості випадіння дощу, що також можна зробити, і з урахуванням фактичних передумов можна сказати і спрогнозувати виникнення силових потоків в тому чи іншому регіоні. Це завдання вирішується підрозділами гідрометеорологічної служби, і в Криму там є центр з гідрометеорології, от, власне, завдання якого входить також попередження про ці про виникнення таких небезпечних явищ.
Понятно. Спасибо. Николай Кульбеда, директор Украинского гидрометеорологического центра, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». Кстати, в Крыму даже есть в долине Айсери создан полигон по изучению силевых потоков. Поскольку вот эти самые силевые потоки, они в Крыму в особенности часто фиксируются в районе между Алуштой и Судаком. А вот как себя вести, если вы стали свидетелем такого силевого потока, или, не дай бог, вас в дороге застала вот такая стихия? Об этом мы поговорим с Викторией Рубаном. Рубан, начальником пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Области. Виктория, здравствуйте.
Добрый день.
Как себя все-таки вести, вот если мы видим силевой поток, и мы в дороге, выходить из машины, оставлять машину, пытаться уехать, что делать?
Ну, якщо вже ви почули і надійшла інформація щодо виникнення стуму, перше, потрібно діяти залежно від ступені загрози та швидкості руху стулу, яка теж повинна інформація бути надана. Ну, найперше правило – це все ж таки не панікувати і зберігати спокій. У людини, яка вже потрапила в епіцентр, потрібно підготувати документи, зложити їх, і вже якщо дійсно загроза є і вона, ми її бачимо, то все ж таки потрібно автомобіль залишити і намагатися евакуатися в місце, скажімо так, яке є безпечним для людей. Це якщо ми знаходимося в машині, в дорозі. Якщо ми знаходимося все ж таки в будинку, то потрібна місцева влада, потрібно все ж визначити місця, де буде проводитись збір цих людей, які потрапляють в зону СУВУ. Потрібно обов'язково, якщо ми вже вийшли з машини, ми бачимо, чи з будинку, ми бачимо, що поряд знаходяться люди, також все ж таки попередити їх, допомогти дітям, інвалідам і людям похилого віку, вони тому що потребують цієї допомоги. Якщо ми знаходимося в будинку, потрібно все ж таки те, що я казала, зібрати цінні речі, ну в автомобілі теж, зібрати ліки, все, що потрібно з собою забрати. В будинку обов'язково потрібно відключити мережу, електропостачання, водопостачання і обов'язково перемкнути газ для того, щоб не стався вибух. Ну і ні в якому разі не потрібно ховатися, скажімо, між автомобілями для того, щоб не бути затиснутими під час ходу цього силового потоку.
Да, а от в чому, кстати, опасність, якщо людина, ну, скаже, там йде дощ, я лучше в автомобілі пересижу такий поток, нічого страшного не буде. В чому опасність?
Розумієте, людина, знаходячись всередині автомобілю, вона навіть візуально не може контролювати небезпеку, тому вона не може візуально оцінити ступінь, дійсно це невеличкі струмки, це чи це великий поток. Тому все ж таки і вона обмежена в руці. Тому якщо вже ви бачите, ви опинилися під загрозою, людина повинна бути вільна в своїх діях пересування для того, щоб не бути засипаною і затиснутою цим силовим потоком.
Понятно. Спасибо. Виктория Руба, начальник пресс-службы Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». И, кстати, значит, вот жители Судака отмечают, что это был крупнейший силевой поток, начиная с 90-х годов. И сегодня еще до конца не ясно, как этот силевой поток отразится на туристическом сезоне. Многие, кто из туристов, даже спешно покинули Судак. Давайте послушаем комментарий местного жителя Судака Бекира.
Кримчане говорят.
В 2015 году был тоже. Ну, тогда было намного проще. Затопило несколько улиц, дворы, моры, там у кого номера. Но в этот раз у нас в Рыже было намного очень серьезнее. Столько машин побилось, дизель-пешли, такого у нас не было еще. У нас в селе в Грушевке по нашей улице с гор текло сантиметров 50 вода. Так долго дождь в горах, если идет, это самое опасное явление. Очень даже страшно было. Нормальный ущерб нанесен ни отдыхающим, ни хозяевам. Ну, как вы думаете, любой нормальный человек, паники, испуги. Некоторые уехали, некоторые были оптимистами, остались, продолжают отдыхать. Ютуб полон этих его видео разного. Люди смотрят это дело, а как уже людям принимать решения? Естественно, скажется на сезоне. А как скажется, будем посмотреть. Он и так не очень такой был сезон.
Крымчане говорят.
Это радио Крым Реали. Кстати, задолго до возникновения Ютуба в 1897 году известнейший художник, крымский маринист Айвазовский Иван Константинович написал картину «Ливень в судаке». Он своими глазами видел этот мощный ливень и селевой поток в 1897 году. А в судаке у Ивана Константиновича была дача. И он видел и написал такую громадную картину о том, как этот селевой поток сносит все на своем пути. Это радио Крым Реали. Я Александр Янковский, не прощаюсь с вами. Услышимся после выпуска новостей.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Министр по делам оккупированных территорий заявил о готовящихся провокациях в Киеве и регионах. В Ростове-на-Дону масштабный пожар, эвакуированы 600 человек. В Крыму снова ожидается стихия, МЧС заявляет о подъеме уровня воды в реках и угрозе сели. Сейчас подробнее. В столице Украины планируются мероприятия по дестабилизации ситуации в начале осени. Это связано со стартом следующей сессии Верховной Рады Украины, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала 112 Украина.
Хоч і маргінально популістичні, але активні сили, вони готуються. А в вересні буде спроба шатати, так впевнено шатати, в Києві. І за моєю інформацією готується сценарій, коли після того, як не вдасться дестабілізацію провести в Києві, будуть спроби це зробити в регіонах.
По информации ведомства, у политических и внеполитических сторон, которые готовят провокации, у парламента разные требования, но главное – общественное возмущение, добавил Тука. Замминистра выразил опасение, что ситуация может перерасти в противостояние граждан с силовиками. В российском Ростове-на-Дону из-за масштабного пожара, который охватил частный сектор, пострадали 45 человек, семеро из них госпитализированы. Как сообщила радио «Свобода», тушение пожара продолжается. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуировали около 600 человек. О причине пожара не сообщается. Ростовская прокуратура начала проверку инцидента. Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Версию поджога в полиции назвали маловероятной, отмечает агентство. В Ростовской области России уже почти неделю продолжаются лесные пожары. Их площадь достигла 50 квадратных километров. Местным жителям ранее рекомендовали приготовиться к эвакуации, но позже в МЧС России заявили, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет. В аннексированном Крыму объявлено экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках и угрозе схода сели. Об этом сообщила пресс-служба российского управления МЧС по Крыму. 22 и 23 августа на отдельных реках вода может подняться на полметра-метр. В селевом бассейне угроза формирования исхода грязевых потоков, говорится в сообщении. Ранее спасатели предупредили крымчан об опасных погодных явлениях. Местами ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 23-28 метров в секунду и понижение температуры воздуха на 8-10 градусов. Вечером 18 августа на судак из-за сильного ливня подтопило жилые дома в районе русла реки Суксу. Потоки воды размыли дорогу на трассе Симферополь-Судак. Замглава Меджлиса крымско-татарского народа Ахтым Чайгоз, которого российское следствие в Крыму обвинило в организации массовых беспорядков, намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом в интервью «Крымреали» рассказала супруга Чайгоза Эльмира Аблялимова. Также она поделилась мнением о судебном процессе над мужем.
От начала и до конца, безусловно, все построено на абсолютной лжи. Показания свидетелей обвинения, показания потерпевших обвинения, построено по национальному признаку обвинения, практически обвинения всего крымско-татарского народа, когда людей, которые вышли выполнить свой гражданский долг, защитить территориальную целостность своей страны, обвиняют люди, которые предали страну, в которой они до этого жили и работали.
Подконтрольный Кремлю суд Симферополя вынесет приговор Ахтыму Чайгозу 11 сентября. Аблялимова добавила, что он не питает иллюзий относительно вынесения судебного приговора. Семья Виктора Парфиненко из Казахстана, которая работала в крымском сафари-парке «Тайган», вынуждена покинула территорию аннексированного полуострова. Об этом «Крымреалии» сообщил собственник сафари-парка Олег Зубков. «У них не получилось отстоять в судах возможность остаться в Крыму жить и работать», — сказал он. В ночь на 28 января российские силовики избили Виктора Парфиненко, требуя дать показания против Олега Зубкова в деле по факту смерти волонтера парка. Позже в «Тайгане» сотрудники внутренней безопасности российской полиции провели опросы работников из-за жалоб на неправомерность действия белогорских полицейских. О погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, небо затянуто облака, температура воздуха до 25 тепла, пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крымреалии».
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И напомню, что вы нас можете слушать самые свежие новости и самую интересную информацию о том, что происходит на полуострове, каждое утро и каждый вечер. С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107 FM. А с 4 сентября также на частоте 105.9, но уже 24 часа в сутки. Ну и, конечно же, смотрите наши программы на канале YouTube или в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Можете делать это прямо сейчас, задавать свои вопросы, высказывать мнения, пожелания и так далее. И звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крымского полуострова абсолютно бесплатные. Жители других регионов Украины могут звонить нам по телефону 044 490 2905.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Российские средства массовой информации распространили такое мнение, что, или заявление о том, что россияне стали активно покупать недвижимость на Крымском полуострове. Что почти 50% покупателей недвижимости на Крымском полуострове — это москвичи, а также жители других больших городов России. Вот так это ли или нет? И как это повлияет на доступность недвижимости, то есть на возможность крымчанами приобрести себе квартиру, дом или участок? Вот это все мы и обсудим в нашей сегодняшней программе. У нас на телефонной связи Наталья Масальская, директор Крымского агентства недвижимости «Мультидом». Наталья Яковлевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете такие заявления о том, что свыше там, ну или свыше 40%, чуть ли не половина покупателей крымской недвижимости на сегодняшний день — это москвичи, а также жители других больших российских городов? Вот по вашим данным, это так или нет?
Ну, я действительно подтверждаю такую ситуацию. Считаю, что половина покупателей, это так и есть, россияне с материковой России, не только из крупных городов, Москва, Петербург, но и из некрупных городов, где холодно и где нет таких комфортных погодных условий, как у нас, допустим. Вот. Поэтому сюда люди приезжают, покупают впрок на пенсию и для работы, и переезды постоянные к нам идут. Но не могу сказать, что вторая половина сделок, она не местными людьми покупается. Действительно местными... Действительно местными... ...жилищами,
которые... Так, извините, Наталья Яковлевна, у нас какие-то проблемы со связью, мы сейчас попробуем вас перенабрать. Напомню, что сегодня мы пытаемся выяснить, что же у нас происходит с ценами на недвижимость, каким образом, значит, интерес россиян к крымскому рынку недвижимости, а по данным российских СМИ, около 50% на сегодняшний день недвижимости в Крыму покупают именно российские покупатели. Вот как все это влияет на рынок недвижимости на полуострове. Означает ли это, что есть ли какое-то влияние на рост цен? Или наоборот, это приводит к снижению цен? Вот об этом мы и пытаемся сегодня говорить и пытаемся понять вообще, к чему все это приведет. Ну, конечно же, в первую очередь, глядя на эти процессы через призму восприятия самих крымчан. Напомню еще раз, сейчас мы дозвонились Наталье Масальской, директор Крымского агентства недвижимости «Мультидом». Наталья Яковлевна, я надеюсь, сейчас вас будет хорошо сейчас слышно.
Да, я тоже надеюсь, да.
Мы остановились на том, вы сказали, что другая половина – это все-таки крымчане.
Да, это крымчане и севастопольцы в том числе, потому что существует государственная программа «Жилище», так она называется, где многодетным семьям, обеспеченным семьям появляются субсидии для покупки недвижимости. Вот только что и связь у нас прервалась, потому что пришла такая семья, которая вчера приобрела недвижимость, сегодня доделываем документы. Это означает, что доступность, я вот как мы с вами полагаем, что из-за того, что россияне покупают, наверное, цены будут расти. Ну нет, они не растут, цены даже там на 1-2% снижаются, так хочу сказать, все-таки существуют внешние экономические факторы. Но, тем не менее, для местных покупателей возможности приобрести имеются. Займы под материнский капитал, тоже новые такие программы, где местные наши мамочки, имеющие детей, могут получить дополнительные там денежки для приобретения недвижимости, и тоже и вкладывают в недвижимость. И, кстати, с материнским капиталом приезжают к нам мамочки не только из Крыма, но и из других регионов. Поэтому из-за того, что существуют вот эти вот субсидированные программы, крымчане не сидят на месте, покупают недвижимость и обживают ее, поэтому все работает.
Понятно, спасибо. Наталья Масальская была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии», директор Крымского агентства недвижимости «Мультидом». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим про рынок недвижимости на полуострове. И далее будем говорить об этом рынке с Еленой Слюсарчук, управляющей агентства недвижимости «Бест Крым». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, что происходит вообще с ценами на недвижимость на полуострове? Вот Наталья Масальская говорит о том, что даже происходит некоторое снижение цен, может быть, там на 1-2%. А по вашим данным?
Ну, вы знаете, такого прям снижения цен я не заметила. 1-2% возможно, самое незначительное, но повышение на данный момент не наблюдалось.
А вот как так получается? Это... Да, вот что больше, есть ли больше интерес на крымскую недвижимость теперь, вот в 2017 году, со стороны российского покупателя или нет?
Да, да, интерес однозначно возрос. Так же, как уже сказала Наталья, пошли спросы на ипотеку, материнский капитал, и ипотека для нас это как бы нововведение, да, сказать, недавно у нас это вошло, не так, как мы на материке, уже улучшились условия по ипотеке, как бы и процентные ставки понижаются, первоначальный взнос понизился, условия на данный момент лучше по приобретению ипотеки, также можно использовать материнский капитал, и спрос однозначно возрос.
А скажите, почему так? Спрос растет, а при этом цены не растут. Как такое возможно? Ну, обычно всегда, да, когда растет спрос, то начинают расти и цены. Ну, мы же все крымчане, мы знаем, как это происходит.
прогнозируется рост цен после того, как мост будет построен или уже более на завершенной стадии. На данный момент люди все-таки еще переживают и не все стремятся купить. Наверное, это и держит рост цен. Также очень большая конкурентная среда, как бы в каждом городе, да, люди сейчас стремятся к новому, новостройки, выдвигают вторичное жилье немножко, поэтому тут цены, люди конкурируют между собой, и я думаю, поэтому цены не особо растут.
А вот что хотят в основном приобрести жители России в Крыму? Вот какой-то можно такой усредненный портрет, вот что они хотят купить на полуострове?
Хотят купить квартиру в новостройке, чтобы это был новый дом, не старый какой-нибудь фонд, и, естественно, с ремонтом. Чтобы поменьше заморачиваться, уже приехал готовое жилье в новостройке с ремонтом.
А какая цель такого приобретения, как правило, может быть? Или таких целей может быть несколько? Ну, не знаю, сдача в наем там, или как дача летняя, или просто, или для постоянного проживания. Вот для чего покупают жители Москвы, например, квартиры на территории полуострова?
Покупают для отдыха в основном, для себя большинство. Немного покупают, да, для инвестиций. И покупают также для постоянного проживания. Это уже категория более пенсионеры, да, кто хочет уже освоиться, да, тихонько сидеть и наслаждаться чистым нашим воздухом.
Угу. А, скажите, Елена, а вот что будет с ценами? Да, с одной стороны, на недвижимость. Вот с одной стороны, вот есть мнение, что после того, как будет открыто движение по Керченскому мосту, вот повысится поток людей на полуостров. Но с другой стороны, что, опять-таки, открытие этого движения, оно приведет к удешевлению строительных материалов. А вы думаете, вот к чему приведет открытие движения по Керченскому мосту, которое там запланировано на 2018 год? К понижению этих цен на недвижимость в Крыму или к повышению?
Я думаю, к повышению.
А почему, если... Ну, можете поделиться своими размышлениями, почему так должно произойти?
Потому что все больше людей стремится переехать, да, как бы купить жилье, здесь освоиться, и поэтому цены, естественно, повышаются. Если откроют мост, то больше людей двинется в эту сторону, направится, да, как бы...
Хорошо, а вот много ли людей покупают квартиры, например, для того, чтобы их сдавать потом?
Нет, немного, но покупают. Немного, но покупают. Ну, вот как бы не каждый человек захочет, чтобы в его квартире кто-то жил.
То есть все-таки основная масса приобретает квартиры для себя?
Для себя, для постоянного проживания, либо же для отдыха.
Хорошо, а вот можно ли сказать о том, что какие-то квартиры, определенные типы квартир, они будут расти в цене, а какие-то будут снижаться?
Вы знаете, не могу сказать, даже, ну да, оно пользуется спросом, оно не падает в цене за счет того, что это удобно, это уже какая-то есть отделка, да, это не голые стены, не кирпичи, а уже человек может заехать и жить. И в основном люди, которые, да, скажем, бюджет не очень большой, они рассматривают больше вторичное жилье, и в цене оно не падает. Чуть-чуть, может, цены опустились, но...
И даже вторичный рынок не падает. Хорошо, понятно, спасибо. Это Елена Слюсарчук, управляющая агентством недвижимости «Бест Крым». Была на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу и дальше будем говорить с руководителем аналитического центра «Инком недвижимость» Дмитрием Тагановым. Напомню, что в центре нашего внимания сегодня это ситуация на рынке недвижимости на полуострове. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, а вот на ваш взгляд, вообще, или по вашим данным, по вашим наблюдениям, на что сегодня вообще больше обращает свой взгляд российский покупатель?
Вы имеете в виду первичный или вторичный?
Да, первичный или вторичный рынок. Вот куда готов больше, не знаю, вкладывать деньги или просто расставаться с деньгами со своими?
Вы знаете, ну, в основном это и первичка, и вторичка, если говорить про московский регион, uh-huh. потому что долгое время, до, скажем, предыдущего кризиса 2008 года, была такая ситуация, что на первичке были цены ниже, но при этом там и сделок было достаточно немного. После этого началось активное строительство, в том числе на территории вновь присоединенных, территории к Москве 2012 года, да, так называемая Новая Москва. И вот этот объем сейчас, в принципе, конкурирует в полной мере со вторичкой. А цены на первичке превысили вторичку уже давно. Поэтому я бы сказал, что примерно одинаково. То есть тем, кто интересуется высокой степенью готовности к проживанию квартиры, или те, кто не доверяет, скажем, застройщикам, или там еще какие-то причины у него, они выбирают вторичку. А если человек хочет полностью юридическую чистоту, полную юридическую чистоту получить, новый дом, единое социальное окружение, то они выбирают первичку.
Угу. Мирия, а насколько вообще велика вероятность того, что дом, который будет, квартира, в котором будет куплена еще на этапе, что называется, фундамента, он будет достроен? То есть есть ли вероятность того, что дом может быть не достроен? Который вот на первичном рынке?
Безусловно, есть такая вероятность. И практика прошлых лет, вот с 2008 года особенно, да, с прошлого кризиса, она доказывает и показывает убедительно, что такая, к сожалению, вероятность есть. Но, опять же, этот опыт показывает, что ситуации, когда дом не достраивают, становится все меньше. И, в принципе, сейчас вот такая проблема, как обманутые дольщики, стоит не настолько остро, как, например, там 10 лет назад.
Угу. Вот в кризис 2008 года, да?
Да, безусловно, ситуация в этом смысле улучшается, безусловно, есть проблемы, но я считаю, что сейчас вероятность недостроя именно в Москве, там в центре Москвы или там, неважно где, там, вплоть до Новой Москвы, она не такая большая, как, скажем, 10 лет назад.
Угу. Мирия, скажите, ну вот просто мы смотрим сообщения разных средств массовой информации, российских, конечно же, в первую очередь, и плюс сообщения, плюс то, что мы получаем информацию из разговоров с представителями агентств недвижимости крымских, они говорят о том, что вот 50% на сегодняшний день сделок это в Крыму. Это сделки, которые осуществляют покупатели из Москвы и других крупных городов России. А вот такое приобретение недвижимости на юге, ну, например, там, в Крыму или в каких-то, ну, других там южных регионах, оно каким-то образом оказывает влияние на рынок недвижимости Москвы или нет? Или это абсолютно как бы не взаимосвязанные вещи?
Вы знаете, я бы сказал, что это не взаимосвязанные вещи, то есть люди, у которых есть какие-то свободные средства, они их могут вкладывать либо в Москву, либо куда-то еще. Поскольку в Москве средняя цена там, на квартиру в новостройке это где-то 16 миллионов рублей, та, которая выставляется на рынке, да, то, безусловно, людей с таким количеством денег достаточно мало. А людей с меньшим количеством денег, наоборот, больше. Поэтому они выбирают другие регионы, в том числе Крым и Россия. Но я хочу сказать, что опыт Сочи, например, да, вот перед Олимпиадой, показал, что взрыв вот этого вот ажиотажа, спроса, он кратковременный на юге. Поэтому всегда были, есть и будут люди из нефтяных регионов, нефтедобывающих, которые хотят на пенсию переехать вот, на юг России. Всегда будут люди, которые из других городов хотят туда как-то вот иметь там же недвижимость, чтобы отдыхать постоянно. Но я бы не сказал, что эта тенденция будет носить такой же ажиотажный характер, как и сейчас, как и вот эти годы. Поэтому в Сочи это быстро закончилось, в Крыму тоже достаточно быстро закончится, как только спрос насытится.
Угу. Хорошо, но если говорить вот про дальнейшее, что будет вообще на рынке? Можно ли говорить о том, что цены на потому что смотрю, знаете, за разными прогнозами, разным анализом, и говорят о том, что цены на вторичном рынке недвижимости, особенности на старые дома, они будут постепенно снижаться, и поскольку такие предложения, они будут, знаете, как бы вытесняться на такой маргинес вообще. Все больше и больше будет предложений на первичном рынке недвижимости, именно теперь первичный рынок недвижимости будет определять цену общую, вот среднюю температуру по палате, что называется. А вы что думаете по этому поводу?
Вы знаете, ну не совсем так. То есть раньше действительно была очень четкая граница между, в Москве, я имею в виду, между старым жилым фондом, там, советские годы, который был построен, и новыми домами, там, монолитно-кирпичными, другими, которые строятся уже там при российской власти. Но последние годы, вот особенно последние 5-7 лет, 10 лет, происходит очень активное строительство новое. Москве, жилищное, я имею в виду. И вот это строительство, оно постепенно переходит на вторичный рынок. Поэтому вторичный рынок советский, он уже давно и очень так капитально размывается новыми качественными домами, современных планировок, современных конструкций и так далее. Поэтому в будущем мы ожидаем только как бы повышения качества вот этого вторичного жилья за счет постепенного перехода туда бывших новостроек. Угу. Вот, поэтому, собственно говоря, вот ничего такого плохого на рынок вторичка сказать не могу, потому что просто вторичка в будущем – это та первичка, которая сейчас есть.
Понятно. Дмитрий, а вот приблизительно с какого года стали появляться вот новые материалы в строительстве первичного жилья? Хотя бы приблизительно. Вот это как бы советская эпоха, не знаю, там, знаете, со старыми колонками или со старыми этими сифонами, со старыми трубами, со старой проводкой. А вот приблизительно с какого года стало все делаться уже по новым стандартам, по новым нормам?
Вы знаете, ну, это ступенчатое развитие. То есть рассказать о том, что какая-то вот раньше было все плохо, а вот с какого-то момента щелкнулся выключатель и стало все хорошо, я не могу. То есть каждые там несколько лет придумывают что-то новое. Например, вот после кризиса 2008 года произошло резкое достаточно удешевление монолитного строительства. До этого монолитных домов было буквально там по пальцам пересчитать в Москве. А после этого, собственно, цена практически сравнялась с панельным домостроением, и что построить монолитный дом, что построить панельный, для застройщиков, в принципе, без разницы.
А для клиента это хорошо, что монолитный дом? Это лучше, да, чем панельный?
Да, безусловно. Учитывая то, что 10 лет назад еще не было хороших серий, да, современных, панельных, я имею в виду, а фактически альтернатива старым советским сериям, устаревшим морально и технически, являлись только монолитные дома. Тем более, что монолит позволяет строить любую архитектурную форму по выбору архитектора, а панели – это только какие-то вот заданные, то есть вот квадратные формы.
Коробки.
Вот я хочу сказать. Ну, коробки, да. Но единственное, что сейчас вот ведущими игроками рынка недвижимости Москвы, в частности, разрабатывают собственные серии уже панельного домостроения. Они, в принципе, не уступают по качеству монолиту. То есть современные панельки, они по качеству, по комфортности проживания могут вполне конкурировать с монолитным.
Понятно, хорошо. А скажите, вот то, что сейчас производится достаточно много большого количества жилья, новопостроенного жилья. А можно ли сравнивать эти показатели с показателями 2008 года? Сравнялись ли они уже? Может быть, уже перегнали? Или еще нет?
Вы знаете, ну, как бы давно, естественно, перегоняем рынок 2008 года, потому что и по количеству сделок, и по вообще развитию рынка мы сейчас ушли далеко вперед. То есть основным драйвером спроса, например, на рынке, вот по нашим исследованиям, является ставка по ипотеке и вообще доступность ипотечных кредитов. С этого года произошло достаточно мощное сокращение вот этого вот ставки, да, по ипотеке. И в связи с этим мы видим достаточно большой рост спроса на рынке новостроек, который, собственно, противоречит кризисным реалиям. Да, то есть,
да, с одной стороны кризис, а с другой стороны снижение ставок по ипотеке, то есть можешь покупать, да? Получается.
Да, то есть и рост спроса достаточно высокий, то есть практически в 20-лишнем раза за последний год количество сделок увеличилось на рынке новостроек.
Ну, вот,
это не коснулось вторички, только первички.
Дмитрий, смотрите, сегодня мы вот утром разговаривали с господином Роженковским, это финансовый аналитик, и он так прокомментировал, значит, тот факт, что россияне принесли в этом году на 10% увеличилось количество вкладов в диапазоне от миллиона до миллиона 400 тысяч рублей. И он связывает это с тем, что такое количество вкладов увеличилось, депозитных, с тем, что вот россияне как-то, ну, думали вложить эти деньги в недвижимость, а теперь решили все-таки положить их в банк. Вот вы в последние, не знаю, последние полгода заметили какой-то отказ, может быть, клиентов от таких инвестиционных проектов, от покупки недвижимости или нет?
Нет, я думаю, что это из других каких-то источников эти деньги перетекли в банке, по крайней мере, по недвижимости, то, что мы видим по официальной статистике Росреестра, который предоставляет этот государственный орган, в 2.5 раза сейчас вот количество сделок больше, чем год назад. Естественно, при этом выросло в 2 раза и объем предложения вырос, и при этом, безусловно, продолжает снижение цен. Вот средняя цена на рынке новостроек, она продолжает снижаться.
А за счет чего, кстати?
Увеличивает доступность.
А за счет чего, кстати, продолжает снижаться цена? Ну, за счет снижения стоимости стройматериалов?
Потому что вы не продадите сейчас квартиру по цене, которая была год назад. Или там по более высокой цене. То есть, вновь выходящие проекты, они обязательно должны привлекать внимание клиентов вот в условиях острой конкуренции, которая сейчас есть на рынке, привлекать внимание, прежде всего, хорошим планировкам и так далее, понятно, продуктам, но еще и низкими ценами. Поэтому сейчас нередки ситуации, когда в Москве, я имею в виду в пределах МКАД, выходят проекты, скажем, по цене там 120 тысяч за метр. Угу. Безусловно, эта цена как бы такая феррозинарная для Москвы и притягивает внимание покупателей. Но при этом, естественно, потом, с течением там, года или двух, когда проект строится, цена очень быстро дорастает до среднерыночного уровня, где-то там в 200 там, с лишним тысяч рублей, это в среднем по Москве, я имею в виду. Но вот такие проекты, они, собственно, выходят по низкой цене, это называется стратегия завоевания рынка. То есть вход по низкой цене, угу, дальше быстрый рост среднерыночного уровня.
Это можно сравнить, наверное, где-то с лоукостом, когда ты там за полгода или там даже за 9 месяцев покупаешь авиабилет по очень низкой цене, ты действительно можешь улететь на этом, по этому билету. Наверное, приблизительно так же происходит и на рынке недвижимости. Кстати, Дмитрий, а за счет чего достигаются такие низкие цены? Ну, то есть вот на чем экономят тогда застройщики?
За счет вот этого парадокса, что в каждом отдельно взятом проекте, вот в течение жизненного цикла вот этого проекта, то есть от начала строительства и продаж до конца строительства и продаж, цены достаточно сильно растут, порядка 20% мы сейчас наблюдаем рост вот по каждому там, среднему проекту в Москве. Но при этом за счет того, что на рынок выходит все больше и больше новых проектов, и каждый из этих новых проектов выходит по сниженной цене, изначально происходит вот это вот снижение средней температуры в больнице, да, или там средней цены. Поэтому фактически это можно назвать таким рекламным ходом. То есть это возможность привлечь внимание покупателей на начальном этапе, привлечь как бы первых дольщиков строительства и таким образом быстро, собственно, осуществить инвестиционную программу проекта.
Понятно, спасибо. Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «Инкомнедвижимость», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, сегодня мы обсуждали ситуацию на крымском рынке недвижимости, но заодно и посмотрели, что же в России. Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся завтра в эфире самого крымского в мире радио.